Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти Иулиании, княгини Вяземской, молодой, красивой, благородной женщины, мученически погибшей в 1406 году от руки домогавшегося ее смоленского князя Юрия Святославича. Бесчестью она предпочла смерть и этим прославила себя в веках. Печальная история, случившаяся с Иулианией, банально криминальная. Друг семьи, князь Юрий, ничего не добившийся своими ухаживаниями за красавицей Юлией, решил ее изнасиловать. Она оказала сопротивление, причем серьезное, ударила ножом насильника. Для погашения плотских вожделений это оказалось весьма эффективным средством. Все плотские желания у грешника как ветром сдуло. Но на место сексуальных влечений пришла ярость. Нечестивец озверел. Выхватив меч, он отрубил своей жертве одну руку, потом вторую, затем обе ноги, наконец, голову. А расчлененное тело бросил в реку Тверцу. Что можно сказать по этому поводу? Ужас? Да, ужас. Но ничего особенного. Подобное преступление, это, к сожалению, не редкость и сегодня. Спросите у прокурора или следователя. Таких историй вам десятки и сотни расскажут. Причем еще пострашнее случается. Груди отрезают, глаза выкалывают, распинают, поджаривают. То один маньяк, то другой нарисуется. Но тогда возникает естественный вопрос. Почему именно Иулианию церковь провозгласила святой? Чем она отличается от сотен и тысяч других жертв насилия? Ну, во-первых, Иулиания сознательно и добровольно сделала свой выбор. Она прекрасно понимала, что ей предстоит либо быть обесчещенной, либо убитой. Она могла бы выбрать жизнь, вне всякого сомнения. Если бы она князю отдалась, он не причинил бы ей никакого вреда. В то время как у обычных жертв криминала такого выбора нет. Как правило, их запугивают. Сопротивления они не оказывают, с ними делают, что хотят, ну а затем иногда убивают. Либо для того, чтобы замести следы, либо из извращенных садистских наклонностей. Во-вторых, Иулиания была человеком религиозным. Да, жизнь свою она ценила высоко, ей жалко было с ней расставаться. Но еще выше она вознесла свою плотскую чистоту ради Бога и вечной жизни во Христе. Поэтому ее смерть была не только выбором сознательным и свободным, но и мотив этого выбора религиозным. Она умерла за Христа, во имя Божие. И это последнее обстоятельство дает все основания почитать ее прославленной святой с большой буквы этого слова. Ну и самый главный вопрос. А что есть плотская чистота? Стоит ли она того, чтобы ради нее жизнь свою полагать? И наоборот, телесная скверна – это что? Быть может, религиозная химера? Поповское изобретение? На самом деле, ну, насилуют тебя. Что в таком случае посоветовал бы обычный психолог? Расслабься и попытайся получить удовольствие. Единственное, заразу бы не подхватить. Провериться на всякий случай надо. В сознании современного нам поколения – вообще таких понятий, как чистота, скверна, нету. более-менее еще сохраняется представление о верности. Дескать, если два человека любят друг друга, то нельзя изменять. Это будет предательством. Это вот максимум, что еще осталось. И то зачастую сия обуславливается болью, которая последует за раскрытием измены. Страдать будет твоя половинка, если узнает о твоих сексуальных связях на стороне. Ну и тебе мало не покажется. А если не узнает, если быть хорошим конспиратором, то оно и ничего особенного. Внебрачный и добрачный секс на сегодняшний день – это вообще норма. Ничего аморального в этом не усматривается. И, тем не менее, эти забытые современным обществом понятия плотской чистоты и скверны бережно хранятся церковью. Да, многие продвинутые юноши и девушки ухмыляются, когда, например, священник говорит, что секс до брака – это плохо. Но в 20 веке на гребне безбожной истерии на защиту веры пришла наука. Одно за другим научные открытия подтвердили разумность и целесообразность любых религиозных предписаний. Одним из таких будоражащих воображения открытий являлась так называемая телегония – влияние предыдущего самца на самку. Еще 150 лет назад был зафиксирован любопытный факт, когда лошадь хотели скрестить с зеброй. Эксперимент этот не удался, но затем у кобыл участниц эксперимента стали рождаться полосатые жеребята. Очевидцы этого чуда дивились, разводили руками, но объяснить сие никто, естественно, не мог. Потом это забылось до середины 20 века, когда возобновился интерес к телегонии, и ученые приступили к серьезным исследованиям всего явления. В результате, оказывается, у женщины сохраняется генетическая информация о каждом мужчине, с которым она имела половой акт. Особенно о первом. Дети, которые будут рождаться в семье от законного мужа, унаследуют в том числе и черты мужчин, с которыми она была в контакте до брака. Ну и, соответственно, если девушка была изнасилована, то ее будущий ребенок унаследует гены не только отца, но и ее насильника. Более того, в какой-то мере влияние преступника скажется и на жертве. Пронаблюдайте над семейными парами. С годами совместной жизни муж начинает быть похожим на жену, и наоборот, даже внешне. Цвет глаз меняется. Поэтому проблема изнасилований далеко не исчерпывается психологическими травмами. Также и легкомыслие в сфере половых контактов чревато далеко не только ВИЧ-инфекцией. Религиозный опыт свидетельствует о том, что эта проблема уходит очень и очень далеко, в глубины духа. Научные знания в этой сфере, конечно, значительно запаздывают. Но, по всей видимости, уже при нашей жизни наука еще скажет свое обескураживающее многих слово.
Слово изначальное, слово Отцу и Духови, о Деве, ручайся на спасение наше, Господи, верни поклонимся, я благоволи платил взыти на крест, и смерть претерпеть, и воскресите умершие, славное воскресение
Своим. И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, важность провоцирования вопросов. У большинства из нас есть дети. Кто-то души в них не чает, а кто-то более спокойно к ним относится. Но я так полагаю, любой, находящийся здесь в храме, будет расстроен, если, скажем, сын ваш или внук объявит, что намерен жениться на гостиничной проститутке, пусть даже валютной, и уж тем более вокзальной. Но, открываем Библию и читаем, И сказал Господь Осии: «Иди, возьми себе жену-блудницу с детьми ее блуда». И пошел пророк и взял Гомерь, известную во всем тогдашнем Израиле куртизанку, под кем только не побывавшую. Представляете скандал? Пророк Божий спит на одном ложе с горе-знаменитостью, и она рожает ему детей. Нет, до конца вообразить весь кошмар нам не хватит фантазии, хотя бы по той причине, что мы люди другого времени и иной культуры. Наш сосед по лестничной площадке помрет, и нас это начнет волновать только через неделю из-за невыносимого запаха, просачивающегося через щель в двери. Ну вот разве что, если кто знаком с сельской жизнью, когда в одном конце села чихнул, а в другом отвечают «будь здоров», когда все обо всех знают до интимных подробностей и всем до всего есть дело. И то это очень слабая аналогия. В любой современной деревеньке, хотя и перемывают друг другу белье, но там нет тех переживаний, которые были присущи древнему Израилю, когда весь смысл жизни полагался в потомстве, в детях. Любая порядочная семья надеялась, что Мессия Христос произойдет именно из его рода. Нам это понять очень сложно. Великому пророку Божию Осии известная распутница родила сына. Это же информационная бомба, жареный факт, материал для передовиц. Представляете изумленные лица израильтян? На чьей-то физиономии нарисована ухмылка, у кого-то брезгливое презрение. Но за всеми этими эмоциями прячется жгучий вопрос. Почему? Что среди израильтян нельзя было найти пророку в жены нормальную, скромную девушку? Почему Гомерь? «Так повелел Бог», — всем отвечал Осия. «Как так? Разве это возможно? Полная нелепость! Всевышний повелел своему пророку жениться на куртизанке? Быть такого не может». Чувствуете интригу, мучительного непонимания и массы вопросов, повисших в воздухе? В сердцах людских смут, недоумение. Народ жаждет объяснений и готов внимательно выслушать пророка. И тогда Осия отвечает всем просто и ясно. Мол, что уставились на мою жену? Так говорит Бог. На самом деле это вы все блудники, распутники и изменники. То есть как это мы? Ничего подобного. У каждого из нас жена. И мы все при делах. За день так напашешься, что к вечеру не до проституток. А по отношению к Богу, как вы себя ведете? Не унимается пророк. Господа, который дал вам жизнь, землю обетованную, который в завете с вами, покровительствует вам, его вы забыли. А в суевериях идолопоклонстве погрязли с головой. Это что, разве не блуд? Вот этот посыл как раз и был отправной точкой проповеди Осии. Но спрашивается, а что, нельзя было проще, так сказать, без театра, выйти на площадь и обратиться, мол, дорогие соотечественники, считаю своим долгом напомнить вам, что вы забыли истинного Бога и служите идолам? Можно и так, но это мало на кого бы произвело впечатление. И не столько потому, что недоставало бы яркости и выразительности, хотя и последнее также важно, а потому что, как неоднократно говорил один из наших современных святых отцов, великий проповедник и миссионер, митрополит Антоний Блум, нельзя отвечать на незаданные вопросы. Нельзя категорически. Даже не в том смысле, что ваш ответ не воспримут, не примут его близко к сердцу, а гораздо хуже. Отвечая на незаданный вопрос, вы убиваете неродившегося младенца. Происходит такой вот некий духовный аборт, причем с самыми страшными осложнениями для материнских органов. Человек, которому отвечают на незаданные ему вопросы, становится духовно бесплодным. Он утрачивает способности зачинать, вынашивать и рождать вопросы. А следовательно, становится такой вот бесплодной смоковницей. Ну, а теперь сообразите, на ком больше всего вины за подобный вред, наносимый чадом Божиим? Правильно, на проповедниках. Это, между прочим, страшная проблема, причем нерешаемая. Вот как я могу не отвечать на незаданные вопросы, если передо мною одновременно десятки и сотни братьев и сестер, плюс телезрители? Все люди ведь настолько разные. Проповедь, обращенная в толпу, без учета возраста, интересов, характера, образования, уровня развития и так далее. Эта палка даже не о двух концах. Для кого-то ты говоришь впопад, и твое слово для него – глоток свежего воздуха, а для другого – твердая пища, от которого у него расстройство желудка случится. Помните, я говорил вам о том, что проповедь Самвона всегда ущербна. И в этом смысле любой из вас, самое рядовое, так сказать, чадо Божие, индивидуально общаясь со своими родными и близкими, друзьями и коллегами, любой из вас находится в более выгодных и удобных условиях, чем священник. Пребывая постоянно рядом с конкретными людьми, вы можете ответить именно на определенный, заданный лично вам вопрос. И ответ ваш обязательно будет услышан. И если он правдив и убедителен, этот ответ может, в хорошем смысле этого слова, перевернуть человеку жизнь. Но чаще всего люди не задают вам никаких вопросов. И день, и два, и неделю, и год. И что тогда делать? Особенно, если вас распирает благочестивое желание благовествовать. Вы на стульях ерзаете, мучаетесь. Для вас ведь так важно было обрести Бога. И вы хотите поделиться этой радостью с ближним. Мол, как же он, бедняга, живет и не знает о том, что жизнь его могла бы быть настолько интереснее, настолько содержательнее и ценнее. Но не дождешься от него никаких вопросов. Не интересуется он ничем, кроме вещей материальных. Что ж, молчать и ждать, пока кто-нибудь из нас помрет? Да, набраться терпения и молчать. И 40 лет, и 50. Умение ждать – это, ох, какое искусство! Нельзя никому ничего навязывать, тем более веру или Божью любовь. Любая форма насилия – это проигрыш. Понимаете, в чем дело? Настоящий парадокс состоит в том, что некоторые христиане зачастую уважают свободу своего собеседника гораздо меньше, чем это делает сам Бог. Ну, вы понимаете, Бог с высоты своего величия и достоинства мог быть и менее церемонным, припереть к стеночке любого из нас каким-либо фактом упрямым, от которого никуда не деться. А нет, хочешь верить – Бог тебе в этом поможет, откроет себя. Не хочешь? Всевышний так аккуратно на цыпочках будет ходить, где-то совсем рядом, но ты и не увидишь, и не услышишь его. Вот кто настоящий интеллигент с большой буквы этого слова, это Бог. Поразительная культура, изысканность, учтивость и деликатность. Так вот, Бог себя человеку не навязывает, несмотря на разницу в достоинстве. Понятно, кто такой Бог и кто есть человек. А вот мы запросто можем кого угодно Евангелием изнасиловать. У большинства вообще установка: вот я умный, у меня голова полная, мозги сочные и в сплошных извилинах, ума хоть отбавляй, а вокруг меня дураки. Вот я сейчас и буду всем свои мозги вставлять. Даже если вправду ты шибко умный, своим умом ты ни с кем не поделишься. Предоставить ближнему можно разве что кое-какую информацию. Но информация и ум – это вещи, как вы понимаете, совершенно разные. Дело еще в том, что так устроен человек, как только ты начинаешь ему навязывать что угодно, будь то мировоззрение или моральные ценности, у него срабатывает безусловный рефлекс отторжения. Причем это не греховный рефлекс. Это Богом заложенный механизм сохранения свободы личности. Между прочим, это крайне важно понимать. Когда вы пытаетесь ухватить человека за ухо и привести его к Богу, у него обязательно срабатывает вот этот защитный механизм, катапультик своего рода, который отбрасывает евангелизируемого от вас, от церкви, от Бога на расстояние гораздо более дальнее, чем он находился до вашей, так сказать, религиозно-воспитательной акции. Не отвечайте на незадаваемые вам вопросы. Не говорите о Боге, когда вас об этом не просят. Это первое и золотое правило проповедника. Трудное правило, которое многими нарушается постоянно. Христиане чересчур часто отвечают людям на незадаваемые им вопросы. И, желая привлечь людей к Богу, на самом деле отдаляют их от Всевышнего. Я понимаю, с этим трудно согласиться. Дескать, ну вот как не проповедовать Христа? Как отказаться от евангельской миссии? Просто пассивно ждать, пока тебя о чем-то спросят? А спросят ли вообще когда-то? Да, нужно научиться ждать. Очень подолгу ждать. Но не пассивно ждать. Наша задача – сеять и выращивать в людских сердцах вопросы. Во-первых, всей своей жизнью мы должны научиться так жить, чтобы люди изнывали от любопытства. А как же у этих христиан так получается? Во всех ситуациях ведут себя достойно высокого человеческого звания, всегда готовы уступить друг другу, отказаться от вещей, которые для многих составляют чуть ли не главный смысл жизни. Лучшая проповедь – это наша жизнь. Наверняка вы обращали внимание на то, что каждая литургия, возглавляемая архиереем, начинается словами Христа из Нагорной проповеди. «Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». В первые века гонение на христианство, открытая проповедь Евангелия, была невозможна. Но в церковь, находившуюся в глубоком подполье, приходили все новые и новые люди. Тысячи, десятки тысяч. Христиан жгли и терзали, отдавали на съедение хищным зверям на аренах цирка. Но на место одного замученного приходили двое новообращенных. Что влекло людей в церковь? Любовь, которая там царствовала, и которая, к великому сожалению, с веками подвыдохлась. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Любовь и доброта в отношении друг к другу – это первейший фактор, пробуждающий интерес людей неверующих к христианству. «Как они так дружно могут жить?» – интересовались язычники. «Как могут так безгранично любить и совершенно безбоязненно умирать?» Или подобные вопросы. Как бывший наркоман с 10-летним стажем употребления тяжелых наркотиков смог стать руководителем процветающей фирмы? То есть сама жизнь наша должна стать свидетельством о Боге. А свидетельство нашей веры, в свою очередь, должно быть в центре нашей жизни. Заметьте, наша речь идет именно о свидетельстве, как минимум по двум причинам. Во-первых, свидетельство – это тот фундамент, та составляющая проповеди, которая никого ничему не обязывает. Ну вот вы перекрестились перед едой в общественной столовой. Этим же вы никак не нарушили свободу окружающих. Во-вторых, крестным знамением вы никому не ответили ни на какие незаданные вопросы. Скорее наоборот, вы спровоцировали эти самые вопросы. Мол, смотри, вроде нормальный человек, а перекрестился. Странно, обычно так поступают старые беззубые бабки. Но действительно любопытно. Пророк как пророк, Божий человек, а женился на блуднице. Масса вопросов этим поступком породила сия. А уже когда созрели эти вопросы, пророк Божий стал на них отвечать. И проповедь его зазвучала весьма убедительно. Посему именно свидетельство о вере должно быть непременной константой нашей жизни. Дескать, да, я верую, но моя вера не должна никого напрягать. А вот проповедь или наставление в вере должно исходить из уст наших, только когда люди этого просят. Как те два путника. Помните Луку и Клеопу, которым встретился божественный незнакомец, спросивший, о чем это вы так горячо спорите? Как? Ты разве не знаешь, что случилось в Иерусалиме третьего дня? Как распяли Иисуса Назарянина, пророка, сильного в деле и слове, перед Богом и всем народом. А мы надеялись было, что он Мессия, Спаситель мира. Но заметьте, ответил незнакомец на заданный ими вопрос. Мол, а разве не это было предсказано пророками о Мессии? Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Таинственный спутник элементарно изъяснил им сказанное о Христе, основываясь на Писании Ветхого Завета. Ответил им на вопрос и умолк. Он пошел дальше своей дорогой. Обратите на это внимание, это очень важно. Ответил на заданный вопрос и пошел дальше. Но они удерживали незнакомца, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склоняется к вечеру». Он согласился, но только потому, что они упрашивали его остаться на ночлег. В противном случае он бы их покинул. И вот это поведение воскресшего Христа и есть образец проповеди. На самом деле здесь именно ключ к проповедничеству, который вручается нам Словом Божиим. Дождаться вопроса, ответить и умолкнуть. Причем не только умолкнуть, но и освободить людей от своего присутствия. Последнее не менее важно. Мы ведь, если уж поможем человеку добрым советом или наставлением, то уж после этого потребуем к себе уважения и признательности до самой смерти. Впрочем, правильно ответить на вопрошание надо еще и уметь. И быть, по слову апостола Павла, готовыми всегда и всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Но об этом, если даст Бог, поговорим в следующий раз.
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помни.
На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.